говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Готова ли Черногория к вступлению в Европейский Союз? От конфликта к строительству доверия, будущее российско-грузинских отношений. Как побороть ностальгию метрополии, взгляд Испании на страны Латинской Америки? И наука о черной и белой магии, о нетрадиционной медицине и о псевдонаучных учениях, а также о любви к ним российского общества. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Все бывшие республики Югославии ставят своей главной целью вступление в Европейский Союз. Словения уже является членом ЕС, Хорватия надеется, что будет принята в самое ближайшее время, Македония подала свою заявку на членство в ЕС 4 года назад, но никак не может приступить к переговорам, Босния и Герцеговина готовятся подать официальные документы о намерениях в первой половине 2009 года. А Сербия сделала бы это уже давно, если бы не отдавала себе отчет в том, что переговоры с ней не будут начаты до тех пор, пока Белград не выдаст Международному Гаагскому трибуналу генерала боснийских сербов Ратка Младича. Чтобы отправить официальную заявку на вступление в ЕС, каждая страна должна была до этого подписать соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС и выполнить ряд не самых простых условий, чтобы приспособить свою систему к европейским стандартам. Черногория на днях посчитала, что уже выполнила эти условия и обратилась с официальной просьбой начать процесс вступления в Европейский Союз. С черногорскими политологами по этому поводу беседовала Ая Куги.
Черногория подала свою заявку в понедельник. Немного неожиданно, поскольку это произошло перед самым окончанием мандата председательствующей в Евросоюзе Франции. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил в Париже, что это исторический день для его страны.
Наша страна развивается настолько успешно, что мы уже через год после подписания соглашения о стабилизации и ассоциации в ЕС можем подавать заявку на членство в Европейском Союзе. Это подтверждает то, насколько мы искренне и полно посвятили себя реализации обязательств перед ЕС в проведении общественных реформ и одновременно в сотрудничестве в регионе. Это реальное доказательство осуществления наших целей в более широком интеграционном европейском и евроатлантическом плане.
В Брюсселе до сих пор считали, что Черногория еще многое должна почистить у себя дома до того, как объявить себя готовой к переговорам о вступлении в ЕС. Некоторые наблюдатели считают, что черногорское руководство выступило так самоуверенно потому, что хочет опередить остальные государства в регионе, прежде всего Сербию. При этом руководство страны понимает, что такой поспешный шаг может обернуться против Черногории в том случае, если Евросоюз отложит черногорскую заявку долгий ящик. Наша собеседница – черногорский юрист и политолог, директор неправительственной организации «Центр гражданского образования» Далиборка Ульярович. По вашему мнению, Черногория действительно успешно закончила предыдущий этап европейской интеграции, чтобы заявить о готовности вступить в ЕС?
Мне кажется, что неплохо, что мы продвигаемся по этому пути, хотя бы формально. Мое мнение, заявка подана слишком рано. Надо было прислушаться к многочисленным политикам и экспертам в Евросоюзе, которые из самых добрых намерений советовали нам еще подождать. Но, с другой стороны, не думаю, что заявка на вступление в ЕС была сделана с целью опередить кого-то в регионе, ведь это не гонки. А вот внутриполитические причины, несомненно, существуют. Правящая коалиция готовится к внеочередным парламентским выборам, и я оцениваю столь поспешную заявку, как начало предвыборной кампании. В лучшем случае Черногория получит ответ ЕС во время председательства Чехии. Учитывая то, что заявка была отправлена без однозначной поддержки всех структур Евросоюза, я опасаюсь, что срок до начала переговоров может оказаться намного длиннее, чем он был для многих других государств. А если ответ Европы будет откладываться, то это может вызвать большое разочарование в Черногории.
Чего граждане Черногории ожидают от вступления в Евросоюз?
Единственная существующая статистика относится лишь к поддержке гражданами страны европейской интеграции, и эта поддержка действительно огромная. В исследованиях общественного мнения она никогда не опускалась ниже 70%, а согласно последним данным опроса, проведенного в ноябре, она составляет 75%. Ожидания большие, но вопрос, насколько они реалистичны. Ведь люди на самом деле не знают, что им этот процесс даст, а что отнимет.
Заметно, что большинство граждан новых государств Балканского региона болезненнее всего воспринимают тот факт, что они отрезаны от Европы строгим визовым режимом, и питают надежды, что сразу после передачи заявки на вступление в ЕС этот режим будет облегчен или даже отменен.
Вопрос облегчения визового режима для нас не является столь актуальным, как в Сербии или в других странах региона. По многим причинам. Во-первых, относительно небольшое число людей в стране путешествует, и это для них не является актуальной и горячей темой. Частично это следствие черногорской культуры. Часто в разговорах с представителями Евросоюза я их убеждаю, что им нечего опасаться того, что черногорцы двинутся на Европу. Очень небольшое число хотели бы отправиться в эмиграцию. Наше общество закрытое, мы существуем в привычных кругах родственников и соседей, тому есть глубокие социологические, политические и психологические корни. Заграничные паспорта есть лишь у 10-15% населения, и меньше половины из них посещают Западную Европу. Многие этими паспортами вообще не пользуются. Однако я опасаюсь, что сама Европа использует либерализацию визового режима как пряник, вместо того, чтобы дать поддержку нашему вступлению в ЕС.
Когда 2,5 года назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией, ее руководство объясняло это решение тем, что Сербия тянет Черногорию вниз и мешает ее стремлению включиться в Европу. Ну а как теперь? Живется ли независимая Черногория лучше, чем в союзе с Сербией?
Независимость помогает Черногории сосредоточиться прежде всего на собственных проблемах, так как оправдания, что нам мешает Сербия, больше нет. А живется лучше или нет, это большой вопрос. Действительно, в первый год независимости экономические показатели улучшились, но в значительной мере это произошло за счет пополнения бюджета деньгами от продажи недвижимости в Приморье. Прямых иностранных инвестиций было относительно мало, а крупнейшие приватизированные предприятия уже сталкиваются с огромными проблемами. Кроме большого туристического наплыва в первые 2 года независимости, который уже имеет тенденцию уменьшения, нет никаких других признаков особого улучшения жизни. Ожидать чего-то сногсшибательного не стоит, однако надо создавать такую систему в стране, где будут править законы.
Мы разговаривали с политологом из Подгорицы Далиборкой Ульярович. Евросоюз предупреждает Черногорию, что ее громоздкая и непрофессиональная администрация еще не в состоянии справиться с подготовкой и внедрением соответствующих европейских стандартов и правовых норм. У Черногории плохая слава, как государство, где царит коррупция и организованная преступность. Еще один наш собеседник, директор ежедневной независимой черногорской газеты «Вести» Желько Иванович. Журналист Иванович считается одним из самых жестких критиков руководства Черногории. Он утверждает, что только при помощи Евросоюза в Черногории можно ввести законность и порядок.
Необходимо, чтобы они из Брюсселя что-то предприняли. Только при их активном вмешательстве есть шансы на перемены. Тем более есть пример Хорватии и Сербии, с которыми мы долго жили в одном государстве, и которые по многим показателям, по развитию, традициям, по существованию критической оппозиции и демократической общественности, намного нас опережали. Но и в этих странах ничего нельзя было сделать без вмешательства Европы. А как тогда чего-то можно достичь в Черногории, где уже 20 лет руководят одни и те же люди, которые держат монополию на все в государстве. Хорватия ушла далеко вперед Черногории, она находится в преддверии вступления в Евросоюз. Что касается Сербии, то она в европейской интеграции формально от нас отстала, но по существу намного нас опередила. В Сербии есть власти, которые в состоянии бороться с проблемами коррупции и преступности, несмотря на то, что Сербия еще годами будет сталкиваться с проблемами наследия режима Милошевича. Но там есть президент, единственное имущество которого – квартира в 80 квадратных метров. Премьер-министр тоже обычный человек. А у нас премьер-министр – миллионер, президент – миллионер.
Уже несколько лет в Европе идет расследование контрабанды сигарет итальянской мафией. Поставки шли через Черногорию в 90-е годы. Недавно итальянский суд выдал ордер на арест нескольких близких к черногорскому лидеру Милу Джукановичу лиц. Но все обвинения против самого Джукановича были сняты, поскольку премьер-министр Черногории имеет политический иммунитет. Пару лет назад, когда Черногория становилась независимым государством, в кругах критически настроенной общественности была популярная оценка, что черногорский лидер Мило Джуканович под предлогом ускорения интеграции с Европой создает свое собственное королевство. Что на самом деле он сделает все, чтобы не допустить исключения страны в Европейский Союз, в котором его сделки и сделки ближайших его соратников были бы поставлены на контроль?
Так казалось пару лет назад, но в нынешней ситуации продолжение такого антиевропейского порядка больше не отвечает его интересам. Во-первых, это может поставить под угрозу победу на выборах. Может появиться кто-то, кто является альтернативой и кого Европа поддержит. Черногорское руководство рассчитывает, что заявка на членство страны в Евросоюзе будет большим плюсом перед избирателями. А во-вторых, их личным интересам теперь отвечает введение европейских правил. Насколько они наполнили свои карманы, настолько они в финансовом смысле отяжелели. Пришла пора все это узаконить, признать себя законными миллионерами. Посмотрите, правительство в один и тот же день, на одном и том же заседании, сначала принимает решение выдать 44 миллиона евро, чтобы спасти от банкротства частный банк премьер-министра Мило Джукановича, и только во вторую очередь решение о том, чтобы подать заявку на членство в Евросоюзе. Джуканович, пользуясь государственной механизмами, в течение полутора лет так расширил свой банк, что случись что с этим банком, пострадают уже не только его вкладчики, но и вся государственная финансовая система. А теперь он на все поставит европейскую печать. И мы пойдем в Европу с премьер-министром-миллионером, с министрами-миллионерами, и все будет супер.
Мнение черногорского журналиста Желько Ивановича.
С черногорскими политологами беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Бакуриани, небольшой горнолыжный курорт в Грузии, стал местом проведения семинара Тбилисской школы политических исследований. В течение трех дней российские, западные и грузинские эксперты пытались найти ответ на вопрос, возможен ли диалог между Грузией и Россией после августовской войны. Тема мероприятия была сформулирована так – «От конфликта к строительству доверия». В ходе этого семинара с немецким дипломатом, бывшим главой миссии ООН в Грузии Питером Боденом, беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Питер, тема Грузии сейчас является, наверное, центральной, когда заходит речь вообще о Южном Кавказе, и этот интерес понятен. После августовской войны и вторжения России в Грузию, в общем, не очень понятно будущее страны. И нет ли возможности, что конфликт вновь повторится, что Россия вновь применит силу? Здесь это все опасаются. Как вы считаете, эта вероятность исключена?
Но я не хочу думать, что будет повторение войны. И, на мой взгляд, все, которые сейчас включились в процесс, скажем, примирения, установления перемира, они должны в первую очередь стараться о том, что не будет повторения этой трагедии. Но я думаю, что уроки есть, и все участники в этой войне, и другие тоже, должны, конечно, хорошо принимать эти уроки.
А можно ли создать какие-то механизмы, которые гарантировали бы повторение военных действий? Ну вот, скажем, там план Саркози, участие международных организаций сейчас очень значительное в урегулировании грузино-российских отношений. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то продвижения позитивные в этом направлении?
В первую очередь, мне кажется, конечно, обязательно надо сейчас исполнить план Саркози. Мне кажется, там еще предстоит определенная работа.
А какие пункты, на ваш взгляд, еще не до конца выполнены?
Ну, есть спорные пункты насчет территории, которые заняли русские и передали южно-осетинам и тоже по Карельскому ущелью. Вот такой спорный вопрос пока остается. Этот пункт тоже имеется в последней министерской встрече НАТО и Евросоюза. Так что надо, конечно, договориться насчет этого. И обе стороны должны делать серьезные усилия, чтобы договориться.
Вы дипломат по профессии, но я вот задам такой недипломатический вопрос. Скажите, а вы думаете, Россия сегодня приобрела возможность использовать силовые аргументы в каких-то конфликтах, которые за ее границами, или она сама провоцирует, или будут возникать? То есть изменился как бы ассортимент тех средств, которые используются сегодня на постсоветском пространстве для решения тех или иных вопросов после августа?
Ну, август, конечно, создал в определенном смысле новую ситуацию, потому что там была, как мы знаем, военная интервенция. Ну, это специфический случай. Я не хочу верить, что это будет способ для решения других конфликтов. Но, конечно, конфликт это касается всегда двух сторон. Сейчас, что сейчас придется очень тщательно проанализировать то, что было, и на основе этих уроков уже, так сказать, принимать то, что есть. Я думаю, никому не может быть безразлично то, что происходит на Кавказе. И мы все очень заинтересованы в стабильности там. Так что международное сообщество, и Россия, и Грузия, они должны работать в этом же направлении совместно.
Вот анализ уже идет, насколько я понимаю, и на самом деле, как в Грузии в самой, так и за ее пределами в Европе, на Западе, очень меняется отношение к этому конфликту, потому что сначала диспозиция выглядела таким образом, что Грузия жертва, Россия агрессор. Сегодня, после вот этих парламентских слушаний, да, после того, как стал очевидным факт, что грузинские войска атаковали Цхинвали, после этого, в общем, уже высказываются очень серьезные сомнения в безупречности позиции грузинского руководства.
Но, как я сказал, это первая задача сейчас проанализировать, но не только насчет 7-8 августа. Надо уходить назад немножко. Уже с 2004 года не было переговорного процесса насчет Южной Осетии и с 2006 насчет Абхазии. Но надо поставить себе вопрос, почему рухнул переговорный процесс тогда и кто сделал ставку на милитаризацию. Я думаю, что это для меня коренной вопрос, чтобы избежать повторения этой войны. Вот урок должен быть, никто не выиграет, если будет война. И Россия не выиграет. На мой взгляд, была большая ошибка вторжение в грузинскую территорию за пределами Южной Осетии, например. Это тоже мы должны учитывать.
Вот вы задали вопрос, кто сделал ставку на милитаризацию. Но, насколько я понимаю, в 2004 году ситуация выглядела таким образом, что переговорный процесс был в значительной мере остановлен или блокирован по инициативе Михаила Саакашвили. Хотя, конечно, милитаризация, сама милитаризация региона, это в значительной мере дело России. Я думаю, что здесь есть какие-то взаимные вины. И, в общем, наверное, надо их расплетать как-то до августа. Но, тем не менее, август тоже это вполне конкретная ситуация. Вот у вас есть какое-то личное мнение об августовских событиях?
Я хочу, если возможно, ждать результатов анализа, потому что тут могут быть всякие тонкости, о которых мы до сих пор не знаем точно. Перед тем, чтобы обвинить кого-нибудь, я просто предпочитаю это делать. Но, на мой взгляд, виноваты, может быть, даже обе стороны, чтобы они сделали ставку на милитаризацию. А кто это именно был? Давайте мы тоже будем вести дискуссию об этом. Потому что кавказские конфликты не могут быть решены на основе милитаризации.
В последних президентских выборах вы участвовали в качестве наблюдателя и сделали заявление, которое получило такой скандальный резонанс о фальсификациях на этих выборах. Я не хочу, собственно, к выборам возвращаться, а вот отталкиваясь от этой ситуации, на ваш взгляд, есть ли серьезные проблемы сегодня в Грузии с демократическим процессом?
Я думаю, безусловно, это так. Никто не может оспаривать это. И я думаю, есть довольно открытая дискуссия даже в этой стране об этом вопросе. Мы это видели во время и президентских, и парламентских выборов, что там не все то не так, как нам желается, как по правилам демократии это должно было бы. И я думаю, это грузинам тоже хорошо известно. В любом мирном процессе, который, я очень надеюсь, у нас будет насчет конфликтов, потому что война никакую проблему не решила. Тут тоже должен быть продолжение процесса к демократизации внутри Грузии. Ну, у нас сейчас, как вы видите, уже здесь в стране такая дискуссия есть. Я не сомневаюсь, что грузины хорошо осознают, что весь мир смотрит на их тоже в этом отношении.
Августовская война нанесла серьезный удар по репутации Михаила Саакашвили внутри страны. И есть ощущение, что его позиции стали сегодня совсем непрочными.
Ну, я хочу, значит, просто смотреть это дело в первую очередь грузин, самих грузин. И, как мы видим, там есть эта критика, уже есть. Сам Саакашвили стоял перед парламентской комиссией по исследованию событий августовской войны. Ну, значит, пусть они разбираются. Это в первую очередь дело грузин. Как дальше быть?
Ну, наверное, это дело грузин, но и дело Запада тоже, потому что, в общем, до сих пор складывалась такая ситуация, что Запад видел в Грузии, в частности, в Саакашвили, флагмана свободы, флагмана демократического процесса, несмотря на, в общем, серьезные достаточно события, там, ликвидацию каких-то средств массовой информации, значит, на какие-то антидемократические действия грузинской власти. И вот, в общем, август стал каким-то переломным событием для изменения резкого вот в этих оценках Михаила Саакашвили как демократического политика.
Ну, я думаю, что на Западе всегда были также более трезвые суждения.
Конечно, они всегда есть, но я говорю об общем.
И вот, безусловно, так, что, конечно, августовское дело, конечно, нанес удар по репутации. Это нельзя игнорировать. Но, как я сказал, сейчас многое будет зависеть от того, в какой мере разбираются грузины. Если это процесс открытый, который будет проведен в демократическом духе, я думаю, тогда можно быть обеспокоенным. И я желаю, чтобы был такой процесс.
Вот, несмотря на все эти трудности роста, у вас есть ощущение, что Грузия движется, ну, скажем так, в верном направлении?
Я думаю, в общем, там есть курс в Европу. И мы знаем, что тоже из других примеров, что это путь длинный и очень непростой. Может быть, с изгибами даже. И Грузия – это часть Европы, на мой взгляд. Это уже никто не оспаривает сегодня. Вот это по культуре, по истории и по желанию самих грузин, европейская страна. Так надо, конечно, способствовать такой процесс. И мне кажется, это лучший способ, чтобы делать тоже Кавказ стабильным регионом.
С бывшим главой миссии ООН в Грузии Питером Боденом беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Израиле расследуют обстоятельства автоаварии, в которой во вторник погибли 25 россиян. Как передает корреспондент Радио Свобода, министр транспорта Израиля Шауль Мафац заявил, что причиной автокатастрофы стала ошибка водителя, который пошел на обгон на очень сложном участке дороги. Одной из главных проблем московских властей в будущем году могут стать уличные акции протеста, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. Он выступил на городском совещании по вопросам профилактики правонарушений. Защита бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна начала сбор 50 миллионов рублей для внесения залога за его освобождение из-под стражи. Сам Алексанян назвал требования суда трудновыполнимым. Ему инкриминируют отмывание денег и присвоение имущества. Тяжело больной Алексанян находится под стражей в одной из московских больниц. Суд над ним был приостановлен. В Женеве начался третий раунд российско-грузинских переговоров по урегулированию конфликта. Встреча проходит за закрытыми дверями. На ней присутствуют представители ООН, Евросоюза, США, ОБСЕ, а также Южной Осетии и Абхазии. Прокуратура Москвы признала факт хищения имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Об этом заявил в среду в Замоскворецком суде представитель прокуратуры, который выступает ответчиком по делу. В городе Кандалакша Мурманской области убита глава городской администрации Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. В Нижнем Тагиле в среду утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли три человека, еще один ранен.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как побороть ностальгию метрополии? Взгляд Испании на страны Латинской Америки. И наука. О черной и белой магии, о нетрадиционной медицине и о псевдонаучных учениях, а также о любви к ним российского общества. В недавнем докладе Министерства иностранных дел Испании говорится, что в 2009 году приоритетным направлением внешней политики этой страны будут по-прежнему страны Латинской Америки. Речь идет о бывших владениях Испании, получивших независимость еще в 19 столетии. Как складываются спустя столько времени отношения между бывшим центром и бывшими окраинами некогда могущественной Испанской империи? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанию связывает со всеми ее бывшими владениями в Латинской Америке общий язык, история, религия, традиции, культура. Официальный Мадрид относится к этим странам трогательно, не без определенной ностальгии по прежним временам. Нынешний премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, к примеру, видит в развитии связи с Латинской Америкой чуть ли не историческую миссию Испании.
Приоритетом нашей внешней политики, основанной на наших моральных принципах и ценностях, является Латинская Америка. Этот приоритет диктуется нам историческими обстоятельствами и заботой о будущем. Сейчас, правда, континент испытывает большие трудности, но, в принципе, у него имеется огромный экономический и человеческий потенциал. Так что для Испании это очень перспективное направление сотрудничества.
Между тем, отношения со странами Латинской Америки у Испании развиваются по-разному, не всегда конструктивно. И здесь прослеживается одна закономерность. В годы существования в стране военно-клерикальной диктатуры генерала Франко лучше всего отношения складывались у Мадрида с тоталитарными режимами, к примеру, с кликой диктатора Трухильо в Доминиканской республике. При этом идеология особого значения не имела, главное – тоталитарная суть. Так что франкизм, режим фашистского типа, поддерживал самые сердечные связи не только со схожим по духу режимом Трухильо, но и с коммунистической диктатурой Кастро на Кубе. До сих пор тесная личная дружба связывает бывшего франкистского министра Мануэля Фрагу Ирибарне с кубинским правителем Раулем Кастро. Фрага Ирибарне.
Мы знакомы с ним очень давно. Рауль меня принимал на Кубе еще в 81-м году. У нас с ним общие взгляды на многие процессы в мире. Поэтому я тоже с большой радостью всегда принимаю его в Испании.
После краха диктатуры и перехода Испании к демократической форме правления официальные приоритеты поменялись. Отныне наблюдается тесное сближение Испании с латиноамериканскими странами, где существуют открытые общества и которые идут по пути демократического развития. Особое отношение, к примеру, связывает Мадрид с Эквадором. На его территории действуют крупнейшие испанские компании – Телефоника, работающая в области мобильной и обычной телефонии, нефтегазовая «Репсоль» и множество других предприятий. Эквадору оказывается большая гуманитарная помощь, содействие в области здравоохранения и образования. Кроме того, почти миллион граждан этой латиноамериканской страны, население которой составляет всего 14 миллионов, переселились в поисках заработка в бывшую метрополию. Так что приезжавший в этом году в Мадрид президент Эквадора Рафаэль Корреа рассыпался в благодарности Испании.
Мы чувствуем себя счастливыми в этой братской стране, Великой Испании. Мы благодарны испанскому народу за то, что он принял сотни тысяч наших братьев и сестер. Мы благодарны ему за проявленную с нами солидарность.
Что же касается популистских авторитарных режимов, то с ними отношения у нынешней испанской демократии явно не складываются. Хотя испанцы с одобрения Евросоюза всячески пытаются поддерживать связи с этими режимами, чтобы хоть как-то помочь местному населению. Но все тщетно. К примеру, венесуэльский правитель Уго Чавес строит свою внутреннюю пропаганду на ненависти к бывшей метрополии. Он культивирует личность воевавшего с Испанией в первой половине 19-го столетия Симона Боливара и списывает все просчеты своей внутренней политики на некие происки Мадрида. Отсюда и постоянные угрозы в адрес испанских предпринимателей, работающих в Венесуэле. Уго Чавес.
Испания относится к нам на протяжении последних 5 веков как надменная колониальная держава. Нас по-прежнему унижают, оскорбляют, изображая из себя представителей высшей цивилизованной нации. Ну а народы Латинской Америки хотят, наконец, освободиться от любого проявления колониализма. Я сейчас пересматриваю наши отношения, политические, дипломатические и экономические, с Испанией. Испанские фирмы вынуждены будут дать полный отчет о своей неблаговидной деятельности в Венесуэле. Я лично займусь их проверкой.
Аналогично относятся к Испании и единомышленники Чавеса, лидеры Боливии и Никарагуа. У радикалов свое понимание истории. Они заявляют, что Испания, как бывшая метрополия, обязана заплатить некий исторический долг за якобы нанесенный в свое время этим странам ущерб. Тот же Чавес и его сторонники считают, что европейская цивилизация, носителями которой были испанские конкистадоры конца 15-го столетия, ничего не дала жителям континента. Дескать, у них была своя высокоразвитая цивилизация, и без европейцев она вполне обходилась. Тот факт, что эта цивилизация практиковала человеческие жертвоприношения и, по крайней мере, на пару тысяч лет отставала от европейской, в расчет не принимается. Зато вывод делается однозначный. Если испанцы сейчас хотят работать на латиноамериканском рынке, то они должны это делать без расчета на прибыль. Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
Испанские предприятия обосновались в Никарагуа якобы для того, чтобы помочь нам. На самом деле они по дешевке скупили наши лучшие фирмы, окупили все издержки и теперь качают из нашей страны сверхприбыль. Это международные гангстеры.
Отметим попутно, что никакой сверхприбыли испанцы в Латинской Америке не получают. При всем желании сделать это невозможно, учитывая бедность местного рынка. Вместе с тем, как показал опыт, сколько ни пытайся развивать сотрудничество с радикалами, проку от этого не добиться. Поэтому многие испанцы осуждают, скажем, отношения, которые поддерживает официальный Мадрид с той же Гаваной. Хотя испанскому правительству иногда и удается, благодаря этим отношениям, добиться освобождения из тюрьмы 2-3 кубинских диссидентов, в целом эти связи, по мнению наблюдателей, служат лишь укреплению тоталитаризма на Кубе. Накануне недавнего очередного визита на остров министра иностранных дел Испании Мигеля Анхеля Муратиноса в Мадриде состоялся массовый митинг правозащитников, которые требовали прекратить любые связи с диктаторским режимом братьев Кастро.
С режимом Кастро не о чем договариваться, пока на Кубе не будут проведены свободные выборы с участием свободных партий, свободу кубинским политзаключенным, права человека для всех кубинцев.
Похоже, что тезис о тщетности любых попыток заигрывать с тоталитарными режимами, поддерживая с ними нормальные отношения, носит универсальный характер. Порой они даже опасны и наносят удар по имиджу страны, которая предпринимает подобные попытки. Так, желание Испании развивать отношения с ее бывшей колонией в Африке, Экваториальной Гвинеей, поставило Мадрид в весьма деликатное положение. Теперь международные правозащитные организации упрекают испанское правительство в забвении грубейших нарушений прав человека в этой стране. И это не все. Буквально на днях разгорелся очередной скандал. Оказывается, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обьянг, пришедший к власти еще в 1979 году, когда он сверг и казнил родного дядю, отмывает на территории Испании крупные суммы, вкладывая их в недвижимость. Речь, как отмечают местные наблюдатели, скорее всего, идет о средствах, украденных из государственной казны. испанская правозащитница Мария Эухения Гонсалес.
Это диктатор, действия которого осуждаются всеми правозащитными организациями мира. Мы со своей стороны протестуем против любых отношений с ними, которые поддерживает испанское правительство. Нам известно, что этот деятель обвиняется в убийствах оппозиционеров и других тяжких преступлениях.
Кстати, Экваториальная Гвинея обратилась лет 6 тому назад с просьбой включить ее в список участников ежегодных так называемых ибероамериканских саммитов. Это саммит 22 стран Испании, Португалии и государств Латинской Америки. Они не отреагировали на эту просьбу. И не потому, что Экваториальная Гвинея находится в Африке, а потому, что не хотели иметь в своих рядах Обьянга, которого демократическая оппозиция этой страны обвиняет, помимо всего прочего, еще и в ритуальном людоедстве. Ежегодные ибероамериканские саммиты проводятся с 1991 года с целью решения каких-то общих проблем. В этом году он проводился в Сальвадоре и был посвящен проблемам молодежи. О важности сотрудничества государств Латинской Америки с их бывшей метрополией говорил, открывая саммит, президент Сальвадора Элиас Антонио Сака.
«Мы собрались, чтобы обменяться идеями и найти новые пути сотрудничества стран Латинской Америки с Испанией, нашего ибероамериканского сообщества. Мы должны крепить единство, чтобы наш голос был слышен на мировой арене. Мы должны показать всему миру, на что способны идти вместе по пути прогресса и демократии. Залог тому – наши связи с Испанией».
На саммите в Сальвадоре были приняты программы сотрудничества, касающиеся высшего, среднего и профессионального образования, включая предоставление стипендий, развитие спорта среди молодежи из маргинальных слоев населения, молодежного туризма и так далее. Все эти программы в основном финансируются бывшей метрополией. Разумеется, многостороннее сотрудничество охватывает и другие области, к примеру, помощь мелкому и среднему предпринимательству, пенсионную систему, внедрение новых технологий в производство, городское хозяйство и так далее. В рамках осуществления этих программ ежегодно, помимо саммитов, проводятся различные встречи и конференции. В этом году прошли отдельные совещания по вопросам сотрудничества в области городского строительства, транспорта, здравоохранения и так далее. Ну и, разумеется, эти встречи позволяют укреплять двусторонние связи. Говорит глава ибероамериканского секретариата, организатора саммитов, уругвайский дипломат Энрике Валентин Иглесиас.
У ибероамериканских саммитов есть одна весьма полезная сторона, которая обычно не фиксируется протоколами. Это двусторонние встречи президентов. Они также позволяют укрепить наши связи. Не следует забывать, что интенсивные контакты между Испанией и странами Латинской Америки для осуществления достигнутых на саммитах договоренностей поддерживаются в течение всего года.
Испанские политики не скрывают. Для них ибероамериканские саммиты – это возможность поддерживать и развивать исторические связи с бывшими владениями, поддерживать свое влияние на континенте. Ну а для латиноамериканских стран, помимо возможности получать от Испании помощь, это еще и путь в Европу. Ведь Испания всегда являлась своеобразным мостом латиноамериканцев с европейским континентом. Энрике Валентин Иглесиас.
Европейские страны – важные партнеры Латинской Америки. Евросоюз сейчас занимает первое место по инвестициям на нашем континенте. Речь идет о современных технологиях в самых различных отраслях промышленности. Ну а Испания, как известно, является нашим проводником в Европу. Думаю, что плодотворно используя наше партнерство, можно достичь многого. И у нас есть неиспользованные ресурсы. Исторически у нас существуют хорошие отношения, которые теперь лишь следует развивать.
В самой Испании далеко не все разделяют официальную политику на сближение с Латинской Америкой. Противники сближения считают, что страна не в силах помогать целому континенту, что затраты не оправдываются доходами от такого сотрудничества и что, наконец, времена колоний и империй давно канули в вечность. Не вызывает энтузиазма у многих испанцев и массовое переселение латиноамериканцев в их страну. Последним здесь по закону гарантируется приобретение нового, то есть испанского гражданства, уже через 2 года после переезда.
О том, как может проявляться ностальгия метрополии, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В начале 90-х годов российское общество захлестнула волна представителей черной и белой магии, нетрадиционной медицины и псевдонаучных учений. Сегодня это привело к тому, что в России число профессиональных ученых практически сравнялось с количеством людей, спекулирующих на лженауке. В чем причина столь быстрого распространения лженаучных воззрений и почему россияне оказались психологически готовы к общению с шарлатанами? Об этом заместителем директора Института психологии Российской академии наук Андреем Юревичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Почему пошла такая волна лженаучного хаоса, которая захлестнула общество с начала 90-х?
Это тоже явление очень характерное для переходных, турбулентных, как их называют политологи, времен, например, в довоенной Германии. Кстати говоря, и в нашей стране в 20-е годы прошлого века тоже было очень модно вызывать духов, общаться с духами умерших, чем спиритизм расцветал. И все это продолжалось до тех пор, пока товарищу Сталину все это не надоело, и он не поставил на этих явлениях жирную точку, ну, понятно, какого характера. Причин тут довольно много. Я бы выделил две, на мой взгляд, основные. Во-первых, это разрушение неких привычных оснований бытовой жизни, который создает ощущение у большей части граждан, что, в принципе, все возможно. Мы живем в обществе, в стране, которая называется Советский Союз, при строе, который называется царизм. Нам кажется, что, в общем, вечно и незыблемо и то, и другое. И вдруг все рушится. Когда простой человек наблюдает крушение того, что ему кажется вечным и незыблемым, у него возникает ощущение, что, ну, раз это не вечно, значит, в принципе, вообще возможно все. У нас появляются какие-то вещи, возможность которых совсем невозможно было поверить еще недавно. И у него возникает ощущение, что вообще-то возможно все. И это кризис рационализма, это кризис привычных оснований рационалистической веры. И вот такое настроение, в общем, распространяется. А вторая причина – это чувство еще и «можно все». Это предельное ослабление любого контроля в нашем обществе с начала 90-х годов с приходом так называемой либерализации. Ну, представьте себе вообще, что бы произошло с человеком, который в советские годы объявил бы себя колдуном, допустим, да, или человеком, который попытался бы зарабатывать с помощью воскрешения умерших. Ясно, какая участь ему была бы уготована. А с начала 90-х все это стало возможно, и масса людей пользовались тем, что на этом можно зарабатывать очень хорошие деньги. Никакого сопротивления со стороны общества, со стороны каких-либо правоохранительных органов, других структур, все это не встречало.
С начала 90-х таких людей стали принимать в члены Академии естественных наук. Как мы знаем, Григорий Гробовой, который воскрешал умерших, в частности, в Беслане, ну, не только в Беслане, по всей России, он академик Академии естественных наук российской.
Ну, на самом деле, там есть, конечно, и такие постоянные психологические составляющие, такая же, которая и на Западе имеется. Наука настолько усложнилась, что для многих людей понимание ее стало как магическое. Они стали вновь как дикари. Вот нажал на кнопку, и вдруг мобильный телефон заговорил. Вот это чудо. В школе они учились, как учились. Поэтому вот такая готовность к тому, что а вот чудо может быть любым, она психологически была готовность. То есть вот то, о чем говорил Андрей, это вот такие большие тектонические вещи, которые произошли, но при этом еще, вот когда есть внутреннее сопротивление, то вы бы говорили, что там вот, а сейчас появится магия колдуны. То большая часть людей говорит, что да ладно, магов и колдунов не бывает. А когда есть готовность к тому, что а чудо происходит, о нем никто не задумывается, ни о психологических, там, ни о физических, ни о каких других механизмах этого чуда. Никто не спрашивает, а как восстанавливаются покойники? Расскажите механизм. А просто все готовы принять, что вот через некоторое время покойник воскрес.
Люди
за
не задают...
это сжигали, вообще говоря.
Но люди же не задают вопрос, как работает мобильный телефон. Каждый
вот
пользователь, он не задает
вот
этот вопрос.
Именно потому, что они уже перестали задаваться вопросом, как же все это работает. Как можно в такую маленькую штучку засунуть голос и фотографию и еще что-то, и почему плоские компьютеры работают? И вот когда это полное нежелание задавать вопрос, почему и как это работает, то понятно, что и отсутствие желания задавать вопрос, а как восстанавливаются покойники? Полное нежелание думать и задавать вопросы, которые просто любой любознательный человек всегда задавался, так сказать. И было огромное количество людей, которые просто хотели там пытливо что-то делать. А сейчас это суеверное мышление, которое было когда-то у дикаря, магическое мышление, которое расколдовывалось там по Веберу с 19 и 20 век, оно вновь побеждает. И антинаучность, вот такая готовность к антисаентизму была уже как бы предуготовлена еще и психологически. Осталось только, чтобы вот выкрикнули, что мы готовы. И появляется толпа шарлатанов.
Сергей, антисаентизм, да. И, кстати говоря, вот вообще то, что с нашей наукой происходило в начале 90-х годов, это одна из причин усиления позиции мистицизма. Когда наука сдает свои позиции, естественно, святое место пусто не бывает, и всякая мракобесие занимает ее место. Но все-таки вот эти вот люди, ну вот это вот сообщество гадалок, магов, колдунов, астрологов и же с ними, ну, по некоторым оценкам, в России сейчас составляет порядка 300 тысяч человек. Я не знаю, насколько надежно. Цифры, но
ну,
не исключено,
такой,
что это
да.
так. Для сравнения, кстати, профессиональных ученых меньше 400 тысяч. То есть у нас...
То есть ряды постепенно сравниваются.
Да, у нас астрологов, магов и же с ними почти столько же, сколько профессиональных ученых, причем ученых становится все меньше, а этих людей все больше, и при этом мы провозглашаем, как известно, официально курс на построение экономики знаний. Вот не очень понятно.
Ну, при этом, понимаете, эти 400 тысяч, о которых говорит Андрей, это все ученые, да? Астрологи, маги и прочее, они все-таки соревнуются больше с теми, кого называют психологи, психиатры, и вот больше в этой сфере, ну, социальной, да, а это не больше, они
не
уже
только.
Превзошли.
И вот насчет антисоциетизма, вот не вполне это так. Вот дело в том, что одновременно эта публика, она очень активно мимикрирует под науку. Во-первых, вот это вот сообщество, ну, хотя трудно это назвать
они
сообществом.
В основном учились в советской школе, еще верят в науку.
Не очень организованные люди, но они создают различные организации, которые характерны для научного сообщества.
Академия. Вот,
скажем, академия, оккультных наук, астрологии, белой и черной магии. Они присуждают себе ученые степени, напоминающие внешне научные степени. Ну, допустим, доктор астрологии, магии.
Фотографируются в костюме.
То есть они совершенно явно мимикрируют под социальную организацию научного сообщества. Это во-первых. Во-вторых, они вовсю используют те понятия, которые, в принципе, родились в недрах науки. Ну, скажем, вот вообще используется понятие биополе. В науке это гипотеза, для них это реально существующая вещь. Торсионные поля и так далее. То есть все, что в науке возникает в качестве гипотез, они очень охотно привлекают в качестве объяснительных принципов. И я бы не сказал, что у них объяснение всегда полностью отсутствует. Очень часто они объясняют какие-то мистические вещи с помощью, ну, неких вот там биополей, допустим, и других каких-то понятий, которые, ну, по крайней мере, внешне носят достаточно научный характер. И пришли вот это, я подчеркиваю, из науки. Ну и, наконец, в быту это ведь очень материалистичные люди, то есть они используют компьютеры, люди, которые объявляют себя телепатами, они ведь друг с другом общаются не посредством телепатии, а с помощью интернета.
И по телефону.
Люди, которые претендуют на то, что они владеют способностью телепортации, они ведь в пространстве перемещаются не с помощью телепортации, они перемещаются на дорогих автомобилях, летают на самолетах, то есть они активно используют то, что принято называть достижениями научно-технического прогресса. Сказать, что вот эти люди совершенно далеки от науки и пропагандируют какой-то активный антисоциентизм, нельзя, потому что, наоборот, они паразитируют на науке и активно используют ее достижения.
Очень... Более того, практически всегда, если они пишут литературу, то это всегда будет научная литература, и называться она будет не как научно-популярная, а именно научная. Они очень боятся дрейфа в сторону подальше от науки, даже, то есть, популяризаторами они себя никогда не называют, а наоборот.
Вот в этой связи вообще надо уточнить смысл слова «паранаука», потому что сейчас оно имеет очень широкий широкое хождение, кого только не называют пароучеными, парапсихологами и так далее. Ведь исходно под парой наукой понималось изучение неких таких нестандартных, непонятных феноменов научными средствами. Вот скажем, что такое парапсихология в традиционном научном смысле слова? Это использование возможности экстрасенсорного восприятия, передачи мысли на расстояние, которым занимались профессиональные психологи. Проведено было очень много опытов, скажем, использовалась подводная лодка, там один человек принимал сигналы, которые ему передавал другой человек. Кстати, ни одно из этих исследований не дало результатов, подтверждающих возможность передачи мысли на расстояние. Но это изучалось именно учеными, изучалось чисто научным способом. Вот исходно смысл слов паранаука, парапсихология был именно таков. Это научное изучение таких вот экзотических, нехарактерных, непривычных для науки феноменов. А сейчас паранаука называется все что угодно, там какой-нибудь там астролог, он объявляет себя пароученым, там создают какую-то академию, то есть... В принципе, исходный смысл этого слова, он предполагал вполне рациональную такую процедуру. Вот дальше произошло это изменение этого исходного понятия.
Вот я вам сейчас задам практический вопрос. Как человеку несведущему отличить парапсихолога от психолога? когда, ну, скажем, возникает потребность консультации?
Научного психолога от ненаучного психолога, потому что, похоже, есть все переходы.
Смотря в каких условиях. Если ему по телевизору показывают некого человека, который выдает себя за астропсихолога, доктора парапсихологических наук, если этот человек не знает, что вообще астропсихология не существует, что парапсихология – это тоже совсем другое, ну, наверное, никак не отличит. Если ему по телевизору некую личность показывают в качестве некого представителя науки. Если этот человек сам хороший психолог, ну, я имею в виду не профессиональный психолог, а что называется по жизни, то он просто по внешнему виду этой личности, он сразу заподозрит, что что-то не тот. Пару судимостей на мошенничество, за мошенничество на лице написано. Вообще, кто-то подозрительный часто бывает с этими личностями.
Вы уж простите, для этого, пожалуйста,
надо быть очень хорошим психологом.
Вы простите, но замечательные ученые-психологи иногда...
Иногда тоже выглядят странно, я понимаю.
Иногда кажется, что что-то
не то. Если этот человек, скажем, соприкасается с парапсихологом или еще с кем-то непосредственно, ну, скажем, хочет попасть на прием к кристальному психологу, а попадает в такой странной личности. Есть простой прием, просто попросить какой-то диплом, подтверждающий квалификацию этого человека. Это должен быть диплом не Академии оккультных наук, а некого нормального вуза. Это должен быть сертификат на ведение профессиональной деятельности. Но, к сожалению, сейчас у нас сертифицируется все, что угодно. И наши патентные организации выдают патенты на изобретение чуть ли не осинового кола, как средство борьбы с вампирами. Так что сейчас, в общем-то, и документам нельзя верить. Так что эта задача предельно усложняется.
Заместителем директора Института психологии Андреем Юревичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Миниколоповым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. В следующей передаче в пятницу, в продолжении разговора о лженауке, мы поговорим о том, чем отличается современная научная психология от псевдопсихологических практик. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии российско-израильских культурных и туристических связей, омраченных трагедией в окрестностях Эйлата, говорим с бывшим шефом Ближневосточного бюро ВГТРК Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».